إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующую главу назвал النووي رحمه الله تعالى باب تحريم مطر الغني وصحه الحواله واستحباب قبولها اذا وحيل على مالي. Глава о запрещенности такой вещи, как затягивание с уплатой долга, и действительность такой вещи, как аль-хавала, перевод долга, واستحباب قبولها, и желательность принимать перевод долга, говорит он, желательность. Но это мнение имама ан-Науи рахимаху тааля о желательности. На самом деле это не совсем так, как мы с вами поговорим, иншаллаху тааля. Желательности, говорит он, принятия перевода, если перевод осуществлен на состоятельного человека. Хадис 1564 икрам.
Калим муслим рахимахуллах. Хадисана Яхья ибн Яхья قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعوج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
Говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал он Яхья ибн Яхья, قال, он сказал, قرأت على مالك, я прочел Малику, عن أبي الزناد, от Абу Зинад, Абу Зинад, кто? Абдулла ибн Закван, Абу Зинад, Абдулла ибн Закван, Аль-Кураши, Аль-Мадани, عن الأعرج, от الأعرج, Абдурахман ибн Гурмус, الأعرج, год смерти 117, عن أبي هريرة, от Абу Хурейры. Анна Расуляллахи саллаллаху алейхи ва саллям قال, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, матлюль гани зульм, затягивание уплаты долга со стороны богатого, это зульм, это несправедливость, это беззаконие. Ва иза утбиа ахадукум аля малиин фальятбаа, если кого-то из вас переводят на состоятельного, на платежеспособного, то пусть последует, пусть переведется. Дальше приводит Муслим рахмаллаху тааля еще иснад для этого сообщения. Итак, в этом хадисе, в первой его части сказано «Матлюр ганий зулим» – затягивание уплаты долга со стороны богатого – это зулим, это беззаконие. Человек, который затягивает с уплатой долга, задерживается без причины, называется «муматль». Такой человек называется мумалтиль. Он, который не хочет вовремя выплачивать то, что он должен выплатить, то, что он должен погасить из долгов. Если это такой человек, который затягивает с уплатой долга, он богатый, он состоятельный, у него есть возможность расплатиться с долгом, но он этого не делает, то он валим, он беззаконник. Он совершающий несправедливость, зульм. Он обязан соблюсти свою обязанность, обязан соблюсти право человека, которому он должен, если настало время уплаты долга, должен дать ему то, что он ему задолжал. Из этих слов пророка, алейхиссалату вассалям, он говорит, затягивание уплаты долга со стороны богатого – это зульм, это беззаконие, мфум. То есть, то, что можно извлечь из этого, какое понимание, на что это указывает? Указывает на то, что если тот, кто затягивает с уплатой долга, он несостоятельный, не богатый, не может уплатить, то тогда это не является беззаконием, это не является несправедливостью, это не является запрещенным. Если какой-то человек состоятельный, который может уплатить долг, не делает этого и затягивает с уплатой долга, мы сказали, это такое беззаконие, которое делает дозволенной честь этого человека и делает дозволенным наказание этому человеку со стороны правителя. Что значит делать дозволенной его честь? Это значит, что тот, кому он должен и кому он не возвращает, он может о нем говорить. И это не будет считаться посяганием на его честь, запрещенным. Он может говорить, такой-то, такой-то взял у меня деньги в долг и затягивает, и не отдает, и не хочет отдавать, хотя у него есть средства для этого. Известно, что он купил то-то и приобрел то-то, и машину он себе купил дорогую, и там жилье он себе приобрел, а мой долг не отдает. Это не будет считаться запрещенным злословием и запрещенным посяганием на честь этого человека. Можно говорить о таком человеке. В данном аспекте его честь становится дозволенной. Также второе, мы сказали, это наказание, становится для него, в отношении него дозволенным. То есть правитель наказывает такого человека, может применить к нему меру наказания, такую, как что? Заточение. Да, посадить такого человека в тюрьму за этот долг, который он не хочет возвращать, пока он его не вернет. На сказанное указывают слова пророка, алейхиссалату вассалям. В хадисе сказано «Лейюль ваджид юхиллю ирдаху ва'укубатаху». «Лейюль ваджид» – оттягивание уплаты долга со стороны ваджид, то есть состоятельного человека, делает дозволенным его честь, дозволенными его честь и наказание ему. И Ибн Мубарак, он комментирует этот хадис, говорит, «Ухиллю ирдаху» – делает дозволенным его честь, то есть можно сказать ему какие-то грубые, строгие слова в отношении него. «Ваукубатаху» – делает дозволенным наказание, то есть «юхбасуляху» – его могут за это посадить. Из этого хадиса мы сказали, да, мантук, то есть прямой текст этого хадиса, он указывает на то, что тот, кто делает подобные вещи, затягивает с уплаты долгом богатой, что это зульм, это харам. Но мафхум, то есть то, что можно извлечь, да, в качестве понимания из этого хадиса, хадис указывает на то, что значит, если есть затягивание долга со стороны человека, у которого нет средств, чтобы расплатиться, то тогда этот человек не совершает беззаконие, и нельзя его наказывать, и нельзя о нем говорить. То есть, если пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Лейюль ваджид» – затягивание уплаты долга со стороны того, у кого есть чем расплатиться. Это беззаконие, делающее дозволенным честь его и наказание ему, значит, из этого можем понять, что если этот человек не вадит, то есть не тот, у кого есть возможность расплатиться, не расплачивается, то значит, его честь остается какой? Запрещенной, неприкосновенной. Нельзя говорить о нем, ходить и говорить, такой-то, такой-то мне не платит, такой-то, такой-то, вот он мумат, или он не уплачивающий долги, там пренебрегающий уплатой долга. Нельзя. Так же, как нельзя, что преследовать его, нельзя сажать такого человека в тюрьму, там лежать его свободы за долги, почему? Как-то наказывать его по-другому, почему? Потому что у него нечем расплатиться. Нельзя тебе злословить о нем и говорить о нем, а что следует тебе сделать? Следует, если есть возможность простить, то прости, ради Аллаха, ты простишь, Аллах простит тебе. Или сними с него часть долга, прости ему весь долг или часть долга. Или, по крайней мере, это твоя обязанность проявлять сабр, проявлять терпение до тех пор, пока этот человек, у которого нет возможности расплатиться с долгами, у него появится возможность для этого. Облегчать для этого человека – это ваджиб, это твоя обязанность. В свою очередь, конечно, этот хадис является пугающим. Хадис является пугающим для всякого человека, который берет в долг и, имея возможность расплатиться, не отдает его. Потому что сказано, что это зульм, это беззаконие. А беззаконие обернется для человека зульмат, мраками в судный день. Беззаконие, совершаемое в этом мире, это мраки в судный день. Да устрашатся те, которые пренебрегают уплатой долгов. Один человек был мумалтель, который затягивал с уплатой долгов, и он попросил у другого дать ему в долг немного, ну что-то, $100, например. Тот сказал ему: хорошо, я дам тебе эти $100, но только поцелуй мне руку. Тот сказал: что за $100, чтобы ты мне их дал в долг, я должен у тебя целовать руку? Он говорит: конечно, потому что когда я у тебя буду просить обратно эти $100, то я должен буду целовать твои ноги. Бывают такие люди, которые берут деньги в долг, но потом за ним нужно ходить и ходить и выбивать у него эти деньги, чтобы он вернул. Вторая часть этого хадиса. Что здесь сказано? وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَتْبَعْ. А если кого-то из вас переводят на состоятельного человека, на платежеспособного человека, пусть он последует, то есть пусть переведется. О чем идет речь? Есть какой-то должник. На нем долг какому-то человеку. И вот приходит другой человек. И он говорит: я за тебя уплачу этот долг. И этот человек самостоятельный. И они идут к кредитору, к взаимодавцу, то есть кому должен вот этот первый. Идут к нему. И тот говорит: вот это такой-то, такой-то, он уплатит долг тебе. Вот этот вот, который пришел и говорит: я уплачу за тебя, может быть, он сам должен что этому первому. Поскольку первый должен третьему, то вот этот второй говорит: чтобы не ты будешь платить, тогда просто на меня переведи. Поскольку я же тебе все равно должен, так я вот тому заплачу, кому ты должен. Это хаваля. Называется как? Хаваля. Перевод долга. Этот, на кого он переводит, это человек состоятельный, он платежеспособный. И приходят вот к тому, кому должен этот первый человек, и говорят: он вместо меня расплатится с моим долгом. Хорошо? Как должен поступить вот этот человек, которому сказали это? Согласно хадису, он должен, сказано фальетба, пусть переведется, пусть последует. Он должен что теперь, что перевестись на вот этого другого и уже брать долг свой с него. Должен согласиться. И не следует ему говорить: нет, я не хочу, какая мне разница, там, что там у вас, что он тебе там должен, меня это не касается вообще. Ты же брал у меня, а не он же брал у меня, поэтому ты мне будешь давать долг, все, меня остальное не волнует. Не должен. Так неправильно говорить. Почему? Мы скажем, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, что говорит? وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. Если кого-то из вас переводят на состоятельного человека, то пусть переведется, пусть последует. Поэтому либо это желательно, как говорит большинство ученых, а некоторые говорят ваджиб, потому что в хадисе приказ фальетба, пусть переведется. Ваджиб, перевестись и согласиться. Вот этот перевод называется как по-арабски аль-хаваля. Да, перевод долга с одного на другого. Это называется аль-хаваля. Когда с какого-то человека, который не может уплатить, переводится на человека, который может уплатить, ты должен согласиться с этим. Ан-Нووи говорит, рахималлаху та'аля, что есть некоторые ученые, которые говорят, что это ваджиб. Но потом говорят о том, что это желательно. Правильно, что это все-таки ваджиб. Почему это ваджиб? Потому что у нас вот есть вот этот хадис. У нас есть текст шариатский, где есть приказ. И нужно поступать в соответствии с этим текстом. Есть ученые, которые говорят, что это мустахаб, а не ваджиб, но это, на самом деле, неправильное мнение. Почему? Потому что если есть приказ пророка, алейхиссалату вассалям, а здесь приказ, сказано фальетба. Лям – это что? Частица чего? Лям – аль-амр. Повелительная, да, частица повеления. Лям – значит, если есть приказ пророка, алейхиссалату вассалям, основа в приказах – это что? Вуджуб, это обязательность. Значит, мы говорим вуджуб. Значит, обязательно, если нет каких-то доводов, отводящих от обязательности. Итак, еще раз. Сура. образ, описание вот этого вопроса, как это происходит, хаваля. Есть какой-то человек, ну ты, например, ты, давай, вот будешь, ты сам, тебе кто-то должен, какой-то человек должен тебе. Какой-то человек должен тебе. У этого человека, в свою очередь, есть кто-то, кто должен ему. У этого человека есть тот, кто должен ему. И говорит тебе вот этот вот первый, возьми долг мой, то, что я тебе должен, возьми не с меня, а вот с того человека возьми. Понятно или нет? Мне должен ты, еще раз, ты мне должен, тебе должен третий. Приходит тот, кому, кто мне должен, и говорит, возьми не с меня, хоть я тебе должен, а возьми с того, кто мне должен, пусть он тебе возвращает вместо меня, потому что он же должен мне, а я тебе, вот ты с него возьми. И переводит меня на того человека. А тот человек, он какой? Состоятельный, он платежеспособный, он может. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что в таком случае нужно что? Согласиться. Нужно согласиться и перевестись со своим долгом на того человека и уже требовать от того человека, брать с него. Имам Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит здесь, что смысл вот этого, что если перевели с долгом, который есть на человеке, перевели этот долг на мусир, на человека, который платежеспособен, то нужно перевестись. И сказано фальетба, пусть последует. Да, сказано? Пусть последует. Говорят вот так вот, табиту раджуля ли хакки, я последовал за каким-то человеком, чтобы взять с него мое право. Так называется это по-арабски. Хорошо? И Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, сумма ля таджиду лакум алейна бихи табиа. А потом вы не найдете себе против нас, то есть против Аллаха Субхану Тааля, за это никакого преследователя. Табия. Так и здесь. Ты становишься табия, то есть начинаешь следовать, требуя уплату долга уже что с другого человека. И говорит Аллах Субхану Тааля, что наше мнение, мнение большинства, что если осуществлен перевод на такого состоятельного человека, то желательно принять вот этот перевод. И этот хадис понимает значение, что это надб, то есть желательность, что это побуждение, а не обязательный приказ. Но некоторые ученые говорят, пишет Ан-Науи, некоторые ученые говорят, что принятие этого просто дозволено и даже нежелательно. Не мустахаб. А некоторые говорят, что ваджиб, что это обязательно, ли захиль амр, согласно очевидному смыслу этого хадиса. Как мы с вами сказали, это есть правильное мнение. Это есть правильное мнение, если только нет каких-то причин, о которых мы сейчас с вами поговорим, иншаллаху та'аля. Шейбну Самин говорит, рахмаллаху та'аля, и разъяснение Шейбну Самина, оно сделает более ясным этот вопрос, иншаллах. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, здесь «Матлюль ганий зульм» – оттягивание уплаты долга со стороны богатого человека – это зульм, это беззаконие. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, выносит суждение о человеке, который задерживается с уплатой долга, будучи состоятельным, имеющим возможность расплатиться, выносит суждение, что это зульм. Выносит суждение, что это зульм. Итак, затягивать с уплатой долга – это зулюм, но называется два условия. Да? Первое условие какое, когда это зулюм будет? Если человек затягивает с уплатой долга, второе, и он при этом, что второе условие, что он богатый. Затягивает – первое условие, чтобы это был зулюм, второе – он богатый. Муматаля – затягивание с уплатой долга. Смысл этого – что человек, которому должны, он требует возвращения этого долга. Но тот, у кого он требует возвращения долга, он отвергает его и говорит ему, приходи завтра, приходи послезавтра и так далее. Вот это называется маталь, это называется муматаля. Сюда же можно отнести как вариант, когда какой-то долг, уплата его имеет определенный срок. То есть долг, установленный до определенного срока. То есть первый вариант, когда нет определенного срока, но человеку уже нужны его деньги, и он приходит к тому, кто их дал, и говорит, верни мне долг, а тот говорит, имея возможность вернуть, что говорит? Давай завтра, давай послезавтра, через недельку, там сегодня мне некогда, давай там через 3 дня, давай через месяц. Здесь нет какого-то четко установленного срока возврата долга, нет. Здесь что будет считаться затягиванием долга? Когда у тебя есть возможность вернуть, человек просит, а ты не отдаешь. А второй вариант, когда есть что? Определенный срок уплаты, оговоренный. Вот здесь вот, когда начнется затягивание, когда мы будем говорить, что началось затягивание, когда настал срок уплаты долга. Если настал срок уплаты долга оговоренный, а ты не отдаешь, все, ты считаешься уже кем? Муматель. Ты считаешься муматель. Это значит, если настал срок, что человек уже от тебя это требует. Если настал срок уплаты долга, это значит, что тот человек уже от тебя требует уплату долга. Если ты этого не делаешь вовремя, ты считаешься муматель. Если только, конечно, ты не попросишь разрешения у хозяина денег, не скажешь ему, да, позвонишь там или придешь к нему и скажешь, вот такой-то, такой-то, брат, я знаю, что вот настал срок уплаты долга, но если позволишь, там, еще мне дай 2 дня или дай мне 3 дня. Понятно или нет? Таким образом, муматаль, а затягивание с уплатой долга может иметь 2 варианта. Первый вариант, когда хозяин денег, он требует их возвращения, обладатель этого права требует предоставление его права, но должник, он что делает? Отталкивает его, отвергает его. Второй вариант, когда для этого права установлен определенный срок. Дано, как называют это, или аджалин муайен, до определенного срока даны деньги, и вот настал срок, если человек задерживается, он становится мумалтилем, то есть затягивающим с уплатой долга. И тот, что он обязан сделать? Либо он должен попросить разрешения, согласия у хозяина этих денег, у обладателя этого права, да? Либо вернуть. Почему? Потому что если настал срок уплаты, то значит, это уже означает, что хозяин этих денег, он требует их возвращения. Это уже означает требование с его стороны, если настал срок. Второе условие, первое мы сказали, что когда это зулм будет, если затягивать человек с уплатой долга, затягивание может быть 2 варианта, мы сейчас сказали с вами, да? Когда есть назначенный срок и когда нет назначенного срока. И второе условие, что должно быть, чтобы назвать этого человека затягивающим, поступающим беззаконно, что он богат. Богат в том плане, что он может расплатиться с долгом. Это второе условие. Он кадир, он платежеспособен, он способен уплатить, рассчитаться с долгом. А если он не может, если он не платежеспособен, то в таком случае вообще требовать у него возврата долга – это харам. Это запрещено. И такой человек, он имеет право затягивать с уплатой долга, потому что у него нет. Понятно или нет? Он имеет право затягивать с уплатой долга и сказать, когда Аллах Субхану Таля облегчит мне, я рассчитаюсь с тобой, потому что нет у него сейчас. А что касается человека платежеспособного, то для него это не дозволено. Это второе условие. Так, первое условие – затягивание с уплатой долга. Что такое затягивание с уплатой долга? Когда требует хозяин денег, а не отдает тот и все время его отталкивает. Да? Либо, когда настал срок уплаты долга, а он не отдает вовремя. Это муматаля. Второе условие, когда это будет зулем, что он человек, должник, он платежеспособный. Да? А если он не платежеспособный, то тогда для него это не харам. Затягивать с уплатой долга, и он может сказать, что я, когда Аллах облегчит, тогда и дам. А харам, наоборот, для кого? Для того, кому он должен требовать с него, потому что у него нет. Если бы Говорит Шейх Мусамин, если бы люди придерживались вот этого принципа, то тогда бы пришли в порядок их дела, пришло бы в порядок их положение. Но, к сожалению, да упасет Аллах Субхану Тааля, есть такие люди, которые, хоть они и богатые, и состоятельные, и настало уже время уплаты долга, удовлетворение права человека, время настало, срок настал, или вообще не было какого-то срока, и человек потребовал свое право, а у этого человека есть возможность удовлетворить это право и выполнить свою обязанность, но он берет и все равно что оттягивает, затягивает с выдачей права вот этому человеку, обладающему этим правом. И Шейх Мусаймин говорит, вне всякого сомнения, это влияет вообще на экономику общества, на экономику людей. Потому что представь, что есть какой-то торговец, бизнесмен, коммерсант, продавец, и он продал 20 людям товар, и всем продал в долг. И все они затягивают с уплатой долга. Что будет? К чему это приведет? Что уменьшится сам капитал вообще. Оборотные средства уменьшатся у этого торговца, у этого бизнесмена. А это приведет к чему? К тому, что будет парализована его торговля, его дело. А это, в свою очередь, обернется вредом не только для него самого, но и для всего общества. Поэтому матлюль гани, затягиваем с уплатой долга со стороны богатого человека, это зулм, беззаконие не только в отношении человека, которому он должен, но и в отношении всех людей. Дальше вторая часть хадиса. «Вайза утби ахдукум аля малин фальятба». Если кого-то переводит из вас на состоятельного, человека платежеспособного, пусть переведется. «Иза утбиа». Если переводят, то есть если просят у него, у этого человека, которому должны, тот, кто ему должен, просит его, что перевести долг на другого человека, который состоятелен, который способен уплатить. Вот это называется аль-хаваля. То есть говорит, о такой-то, я должен тебе 1000 риалов. Я перевожу тебя на такого-то человека. И если тот, на кого он переводит, это мали, то есть состоятельный, платежеспособный, то тогда является установленным в шариате в отношении того, кого переводят, согласиться на этот перевод. Согласиться на этот перевод. Мы говорим, является установленным в шариате. Но не говорим установленным как? В обязательном порядке, в уджуб или в желательном порядке. И Шейх Мусаймин говорит, есть разногласия среди ученых по этому вопросу. Обязательно ли соглашаться и перевестись на другого, или это не обязательно? И говорит он, что у ханбалитов известно, что это ваджиб. Что у ханбалитов известно, что это ваджиб. Что это обязательно. И возможно, говорит Шейх Мусаймин, они подкрепляются в этом своем мнении чем? Тем, что в одном и том же хадисе в начале сказано «Матлюль гани и зульм» – оттягивать с уплаты долга со стороны богатого – это зульм. То есть речь идет о чем? О хараме. А потом сказано, если переводит на состоятельного, то переведись. Антонимом харама что является? Вуджуб. Антонимом строгого запрета является что? Прямой противоположностью является строгая обязательность. Правильно? Верно или нет? Является обязательность. Вот они на это опираются. Если в первой части говорится про вещь, которая является харам, то значит во второй части говорится о вещи, которая не просто желательна, а является что? Обязательной. Мы скажем, в этом вопросе мы ханбалиты. В этом вопросе мы ханбалиты. Почему? Потому что это мнение, оно которое ближе к истине, к доводу. Оно ближе к доводу. Хотя джумгур, то есть большинство ученых, уляма, они говорят, что это не ваджиб, что если есть человек, у которого есть право, сахибуль хак, обладатель права, то он имеет право взять свое право непосредственно с того человека, кто ему должен, или, если хочет, с того, на кого перевел тот человек. У него есть право выбрать. Потребовать с того, кто непосредственно ему должен, Да, или с того, на кого тот перевел. И мы не можем его обязать, говорят они. Не можем его обязать. Почему? Потому что это может быть для него какой-то вред. Чебрис Амин говорит, мнение большинства, оно ближе к правильному, что вот так вот перевести, согласиться на этот перевод, это сунна. То есть это желательно, а не ваджиб. Ну, что мешает нам сказать бараку фикум, согласно хадису, что это ваджиб, если человек кто? Моли, если он платежеспособен. Если для тебя нет в этом вреда, тогда ваджиб. А если есть вред, это другой вопрос уже. И поэтому Шейх Самин дальше говорит, сам разъясняет, а что это за моли? Сказано, если кого-то из вас переведут на кого? На моли, на платежеспособного, пусть переведется. Кто это моли? Кто это способный? Кто это платежеспособный? Здесь ставятся условия. Первое условие, чтобы было уже подтверждено, что вот на этом человеке, на которого переводят, на нем долг, что на нем хак, что этот долг уже в отношении него закрепился, что, может быть, еще не закреплено за ним. Вот это, не закреплена за ним эта обязанность, этот долг. Например, ты хочешь, только хочешь ему продать что-то, он еще не купил. Ты хочешь ему что-то в долг продать, он еще не купил, а ты уже берешь и переводишь своего кредитора на него и говоришь, он мне должен все равно, с него возьми. А как с него возьми, если он еще что? На самом деле не должен, еще этот долг, обязанность вернуть долг еще на нем не закреплена, верно? Поэтому должно быть так, что уже закреплено, установлено, что он действительно должен. Если перейдут на какого-то человека, который должен, но этот долг еще не утвердился в отношении него на нем, то тогда не обязан соглашаться человек, которого переводят. Понятно или нет? Это первое. Второе условие, чтобы тот, на кого переводят, был способен расплатиться после того, как долг закрепился в отношении него, он способен расплатиться. А что значит способен расплатиться? Что значит способен расплатиться? Три вещи. Про человека говорят, способен расплатиться. Три вещи. Первое, способен в финансовом плане. То есть способен своим имуществом. То есть у него есть деньги. У него есть имущество. Если переведут, перевод осуществлен на какого-то бедного человека, то тогда не обязан тот, кого переводит, переводиться. Сейчас ты мне говоришь, возьми с того, а тот же беден, как я с него буду брать? Он не способен, а он должен что? Способен расплатиться, имея что? Соответствующие финансы. А переводиться сейчас мне на него, это значит что? Испытать вред. Это будет вред, правильно, для человека, который переводит. Второе, что значит способен расплатиться? Способен расплатиться телесно. Телесно способен. Как это так? Телесно. Первое, сказать, в финансовом плане, второе, в физическом плане. То есть, можно этого человека, на которого переводят, в случае чего, привести в суд. Если вдруг он не будет расплачиваться, его можно привести в суд. Это реально. А если невозможно его перевести в суд, то тогда не обязан человек переводиться на него, соглашаться с переводом долга на того. Потому что иногда невозможно привести должника, вызвать его в суд. По каким причинам? Либо из-за его высокого положения, власти его, либо там из-за родственных связей с ним и так далее. Если переведут, например, на какого-то там, Шейх Усамин говорит, министра, на какого-то сановника, на какое-то высокопоставленное лицо, скажет человек, мне вот тот министр должен, или вот тот, да, высокопоставленное лицо, и вот с него возьми, хорошо? Да, вне всякого сомнения, этот министр, он богат, у него есть средства, у него много денег есть. Но если он не будет с тобой расплачиваться, ты сможешь его так легко взять и привести в суд и сказать, вот такой-то мне не дает то, что он должен. Понятно? Не так это легко будет, правильно? Не сможешь это сделать, скорее всего. И поэтому не обязан ты соглашаться с этим переводом. Или, например, тот, на кого переводят, это твой родственник, или, точнее, например, отец. На отца переводят. Сыну говорят, я тебе должен, но твой папа с тобой расплатится. Вот тут тоже, что мы скажем, нет, не способен, может быть, с физической точки зрения нет способности. Почему? Потому что человек же не сможет своего отца привести в суд. Вызвать суд и сказать, вот он не дает. Потому что нельзя требовать с родителя в суде. Да, это запрещается. С отца требовать в суде, это запрещается. Но тут, конечно, если человек не согласится, когда его перейдут на отца, здесь что может быть, Серёжа Самин говорит? Может быть, если человек скажет, нет, я не буду принимать это, что переводили на моего отца, это что отец мне мой вернет, даже хоть отец соглашается, не буду. Может быть, это будет расценено людьми, как непочтение этого человека к его отцу. Смотри, скажут. Отец хочет за него уплатить и переводит на отца, а он не соглашается. Потому что многие люди не поймут, в чем причина здесь. И это может будет расценено как что, как неуважение к отцу, как непочтение к отцу, как унижение отца. Верно? И это может привести к разрыву родственной связи, поэтому Шерим Самин говорит, вот этот пример здесь нужно, конечно, рассмотреть, еще уточнить. Почему? Потому что если тут человек не согласится на перевод, когда речь идет об отце, то это может привести к чему? К разрыву родственной связи, или это может быть что? То есть непочтение, выглядит как непочтение к родителям. Но если тот, на кого переводят, это, например, правитель, да, или там какой-то министр, какой-то высокопоставленное лицо, его невозможно привести в суд, если он будет отказываться уплатить, то здесь, да, можно спокойно сказать, не обязан ты соглашаться с таким переводом. Потому что если тот не будет платить, что ты будешь делать с ним? Третье, что значит способен. Первое, мы сказали, способен с точки зрения какой? Финансов. Второе, с точки зрения возможности телесной, это привести его, вызвать в суд. И третье, это способен расплатиться со стороны с его слов, правдивости его слов. Со стороны его слов, со стороны правдивости его слов. То есть он в своих словах должен быть человеком каким? Правдивым. То есть если обещает что-то, то выполняет. А если перевели на кого-то человека, да, он богат, у него деньги есть. И даже можно его привести в суд, можно вызвать его в суд, кадыю можно. Но человек хитрый, изворотливый. Когда что-то говорит, обманывает, врет. Такой человек, мы не можем про него сказать, что он мали, что он способный, платежеспособный, да? Не можем состоять платежеспособный. Почему? Хоть у него есть деньги, но когда ты придешь к нему, скажешь, вот так и так, да, на тебя ж перевели, дайте деньги, он что, он может, он хитрый. Например, он скажет, ой, как хорошо, что теперь ты у меня просишь долг, что я тебе теперь должен, а не тому. Ты для меня любимее, чем тот, которым я был должен. Ты такой хороший человек, ты мне так нравишься. Что называется, начнет вешать лапшу на уши, да? Тот человек растает. Он скажет, конечно, когда ты хочешь, чтобы я тебе дал? Сейчас хочешь? Если можешь, вот до Асра, подожди до времени Асра, подожди. Ко времени Асра, как будет, мне будет удобно тебе дать. Ничего? Скажет, ничего, ничего. Конечно, скажет, тем более он его так похвалил, сказал, ты такой хороший, я тебя так люблю. Раскроет и завладеет, да, его сердцем здесь. И скажет человек, да, это человек, конечно, такой человек, он мне все полностью вернет сейчас, в любой момент, нет проблем, если я подожду до Асра. Наступает время Асра, тот говорит, слушай, так мало времени, сейчас между Асром и Магрибом такой короткий промежуток времени, ты знаешь, вот зимой так намазы друг за другом приходят, времени совсем мало, давай завтра. На завтрашний день он еще что-то придумает, какую-то хитрость, которую он будет отговариваться, и вот тут посмотрим этого человека, со стороны имущества он мали. Да, он платежеспособный. Со стороны возможности привести его в суд, да, это не какое-то там высокопоставленное лицо, можно его вызвать в суд, но он не способен с точки зрения чего? Правдивости его слов, потому что он вот так вот играет, хитрит с людьми. Кто-то скажет, ну пусть он хитрит, у него деньги есть, есть. Вызвать суд можно, ну и все, просто надо пожаловаться на него, подать иск на него в суд, и приведут в суд, и он расплатится. Поэтому обязан перевестись ты на него. Нет. Человек, который переводит, он что может сказать? Это для меня затруднение, почему должен переводиться на такого человека? Я не обязан сейчас заниматься этим, подачей исков, ходить в суд, требовать там через суд, заниматься этими судебными процессами. Мне что, делать нечего, скажет. Правильно? И будет прав. У меня других дел нет, что ли, так вот мучиться и утомляться. Поэтому, говорит, Шейхуль Усаймин, мы скажем, что аль-мали, то есть речь идет о ком, когда на кого-то обязан перевестись, да? Это человек, который обладает тремя качествами. Он мали, способный уплатить с точки зрения финансов, раз. Второе, с точки зрения возможности привести его в суд, да, вызвать. И третье, это с точки зрения чего? Слов его, правдивости в словах. Следующая глава говорит о Науи рахмаллаху тааля, баб тахрим байъ фадли льма аллази якуна биль фаля. Глава о запрещенности продавать излишки воды, которая есть бильфаля, то есть где-то там за городом, да, где-то там в пустыне, где-то на какой-то равнине за городом. То есть не в чьих-то владениях, да, говорит он. И нуждается какой-то человек в этой воде, чтобы пасти на пастбище свой скот. Ну, когда пасут скот, нужна же вода еще. Кто пас скот, знает, что просто одно пастбище недостаточно. Еще нужно что? Водопой где-то, да, источник воды. Вот ахрим ман'и базлихи. Запрещенность, то есть это что харам, вот так вот, отказывать предоставление этой воды. Вот ахрим би'и гираб аль-фахаль. И запрещенность строгая продавать гираб аль-фахаль. Продавать дираб аль-фахль. Что такое дираб аль-фахль? Дираб аль-фахль – это когда самец оплодотворяет самку. Вот продавать вот это. Хорошо? То есть случку. Продавать случку. Хадис 1565 экран.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
Следующий хадис говорит имам Муслим وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة рассказал нам أبو بكر بن أبي شيبة который сказал Ахбарана Вакия, сообщил нам Вакия, Вакия ибн Джарраха, перевод Иснада. Дальше муслим говорит, Вахаддасани Мухаммад ибн Хатим, рассказал мне Мухаммад ибн Хатим, Ас-Самин, Аль-Марвази, который сказал Хаддасана Яхья ибн Саид, рассказал нам Яхья ибн Саид, Яхья ибн Саид, кто? Каттан, Джамиан, Али ибн Джурейдж, все они от ибн Джурейджа, Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз, Ан Аби Зубейр, это Абу Зубейра, Ан Джабир ибн Абдилля, Джабир ибн Абдилля, رضي الله عنهما, قال, он сказал, Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, عن بيع فضل الماء запретил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم от продажи излишков воды. Запретил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم что? Продажу излишков воды. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. Что это значит? Запретил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم продажу излишков воды. Некоторые ученые, исходя из всех хадисов, которые приводятся в этой главе, они делают вывод, что речь идет о какой ситуации, что когда у человека есть вода, например, есть колодец, в каком-то месте, где есть общее пастбище, не то, что это его там личный участок, где он посеял там, какую-нибудь люцерну и кормит там свой скот. Да, у него есть общее пастбище. А у этого человека есть что? Есть источник воды какой-то свой, колодец. нельзя ему жадничать излишки воды, то, что сверх его нужды, и продавать это. Понятно или нет? А нужно как делать, что делать? То, что сверх его нужды, давать это бесплатно. То есть он не должен запрещать людям и отказывать этим людям возможности пользоваться этой водой. Этот человек, почему он не дает пользоваться излишками воды? Не потому, что воды мало, не потому, что ее мало, самому нужна, а потому, что он просто не хочет, чтобы другие пасли свой скот на этом пастбище. Пастбище не его личное, нет, все могут приходить пасти. Сейчас он не может им запретить пасти свой скот, потому что это не его. Это общее достояние, все могут пасти. Но он что делает? К какому трюку он прибегает? Те, которые пасут скот, знают, что тот, кто пасет скот, просто одного пастбища недостаточно, нужна еще что? Вода. А другого источника воды здесь нет. Только вот этот колодец этого человека. У этого человека воды много, сверх его потребности. И он не дает эту воду. Для чего? Чтобы эти люди не могли пользоваться этим пастбищем. Потому что животные так, если они поели, то они потом хотят что? Попить воды. Он не может запретить им пользоваться пастбищем, он просто запрещает им пользоваться его водой, чтобы вот эти люди ушли вместе со своим скотом, там, со своими овцами, со своими коровами или верблюдами в какое-то другое место. Понятно или нет? Прибегает к этому. Вот они говорят, вот хадисе речь идет об этом. Хадисе речь идет об этом. Итак, еще раз. Например, у него есть что? Колодец, которым он владеет. Колодец на какой-то такой открытой местности, где есть какие-то пастбища. В этом колодце вода есть лишняя, сверх его потребностей. Вокруг пастбища трава, ну, воды другой, кроме этой его воды, нет. И люди, у которых есть скот, они смогут пасти свой скот здесь только, если их скот попьет воду вот из его колодца после еды. А он не дает пользоваться своим колодцем, запрещает это. И поэтому таким образом он что делает? Не дает пить, и они не могут пасти. Вот запрещено ему отказывать в пользовании излишками этой воды. Он должен что давать это как? Бесплатно. Бесплатно. Будет продавать, люди что тоже не захотят в таком случае пользоваться. То есть он должен бесплатно предоставлять пользоваться вот этими излишками воды, потому что этой воды, что это вода от Аллаха Субхана ва Тааля, ее много, ее больше, чем тебе нужно. Поэтому не имеешь права жадничать, отказывать, продавать за деньги. И особенно если, как сказано, что в одном из хадисов, человек это делает для чего? Не потому, что воды мало, да, он делает, а потому, чтобы люди не могли пасти свой скот. То есть напрямую не может им запретить, но так вот опосредованно делает это. А тут нужно уточнить. Мы сейчас не говорим о ситуациях, когда человек эту воду добывает. Либо там трудом добывает, либо при помощи там каких-то специальных приспособлений, моторов и так далее. И да, если человек сам качает эту воду, это не значит, что он теперь обязан качать всем и поить там бесплатно. Нет. Или, например, человек в емкости где-то купил, приобрел воду или накачал себе в какие-то резервуары, в какие-то емкости воду. Да, пусть этой воды больше, чем ему нужно, но обязан ли он бесплатно поить скот других людей или давать там для поливов? И... Нет, не обязан. Почему? Потому что в данном случае это вода, для приобретения которой, для хранения которой он затрачивает какие-то усилия. Понятно или нет? Он хранит ее в каких-то своих резервуарах, добыв эту воду в каких-то емкостях. Или он ее при помощи каких-то моторов там эту воду извлекает. В таком случае нет, он не обязан предоставлять бесплатно. Понятно или нет? Даже если вот он, например, своим ведром достал эту воду, половину выпил, обязан ли он половину дать кому-то бесплатно? Нет, не обязан. Речь идет о чем? Есть какой-то колодец, хорошо, он им пользуется, там больше, чем ему нужно. Другие приходят, он должен им предоставлять бесплатно вот эти вот излишки. Об этом идет речь. Ан-Науи рахмаллаху тааля, он говорит, здесь условием является то, что этот человек, то есть хозяин этого колодца, он сам не нуждается в этом. То есть то, что сверх его нужды. И говорит он, Ан-Науи рахмаллаху тааля, знай, говорит он, что правильное мнение, что если человек взял эту воду в какой-то сосуд, взял воду, там, дозволенную какой-то из реки или откуда-то, поместил к себе в сосуд, сам набрал эту воду, то это становится его собственностью. Эта вода – его собственность. Как мы сказали, эту воду он уже что может продавать. Как, например, человек пошел, собрал дрова. Он может продавать эти дрова? Да, он может продавать эти дрова. Так и здесь. Если набрал в какую-то емкость, он может. Это правильно. И то, что это становится его собственностью, оно и говорит, есть иджма по этому поводу. То есть единодушие, некоторые говорят о том, что есть иджма по этому поводу. Хотя некоторые говорят, это не собственность его, но он ахассубихи. Ахассубихи, то есть имеет большее, первостепенное отношение к этой воде. Но это неправильно. Он становится собственником. Становится собственник этой воды. Оно и говорит, это явная ошибка. Вот в этом вот хадисе баракалуфику мы видим тахрим бей фадлиль май. Из выводов хадиса запрет строгий на то, чтобы продавать излишки воды. Продавать излишки воды. Еще раз, какие излишки воды? Которые есть там в колодце или в каком-то озере, в каком-то ставке. Понятно или нет? Продавать их излишки, это запрещено. А если это в каком-то резервуаре, в какой-то емкости, куда ты там это... набрал эту воду, добыл ее туда, заполнил в емкости, то даже это все сверх твоих потребностей можешь продавать? В таком случае можешь продавать. И второе вот из этого хадиса «Вуджу базлиль мамаджанан мин гейри талабель ивад». Обязан, строго обязательность предоставлять воду бесплатно, без требования материальной компенсации. Без требования материальной компенсации. Это мнение большинства ученых. И очень хорошо изложил этот вопрос Аль-Куртуби, баракаллаху фикум. Он говорит, сказано «Наха ан бей фадлиль ма». Запретил пророк, алейхиссалату вассалям, продавать излишки воды. Продавать излишки воды. Очевидный смысл этих слов, что речь идет о самой воде, то есть воду, которую пьют, да? Которую пьют или которую поливают. Почему? Потому что под водой еще может быть понято что? Ма-уль-фахль. То есть семя самца может быть понято. Но здесь речь не идет о семени самца. Здесь речь идет о воде, именно как о воде, да, вот в этом буквальном смысле. И есть, говорит он, разные мнения в этом вопросе. Вопрос о продаже семени самца и вопрос о продаже излишков воды. Что касается воды, то... И вот он разъясняет этот вопрос. Тут какие могут быть варианты? Среди мусульман есть иджма, то есть единодушное мнение, что если человек набрал воду, например, из Нила, ну или из реки, да, набрал воду, то он становится собственником этой воды, владельцем этой воды. И что он имеет право продавать такую воду. Водоносы, которые ходят и продают, там крошка там, сколько там продают, да, там сколько-то копеек там. Проблема есть какая-то здесь? Проблемы нет. Хорошо? Мусульмане единодушно, что если человек набрал воду из Нила, например, из реки там, или откуда-то, то он этой водой уже овладел, это становится его собственностью, он имеет его право продавать. Что касается воды, которая в реках или в каких-то водоемах, каких-то источниках, родниках, каких-то колодцах, которые где-то там в пустыне, на равнинах, которые не принадлежат кому-то, не являются собственностью кого-то, то тут тоже согласны с чем все, что препятствовать кому-то пользоваться этим нельзя. Какое ты имеешь право сейчас сказать, никто не подходит к этой реке, кроме меня и моего скота, да? Нет, не имеешь права препятствовать кому-то. И так же, как не имеешь права это продавать. И вне всякого сомнения, хадисы, где сказано о запрете продавать так и вишки, это без продажи воды, а без всякого сомнения, конечно, касается этой ситуации. Когда есть какие-то там реки, источники воды, какие-то колодцы, где-то никому не принадлежавшие, то тут не имеешь права, что это продавать и препятствовать кому-то. А вот теперь вопрос. Излишки воды, если это вода в каком-то источнике, который принадлежит человеку, то есть его колодец, или его пруд не в смысле, что он сам там выкопал и туда воду заливает, да, какой-то резервуар, нет, какой-то есть пруд просто на его земле, предположим, да? И пруд принадлежит ему. Вот когда есть излишек воды в каком-то источнике воды естественного, да, происхождения, естественном источнике воды, который ему принадлежит. Вот здесь вот есть разногласия среди ученых. Обязан ли такой человек давать бесплатно излишки этой воды тем, которые нуждаются в ней, или он не обязан? Принуждают его к этому или не принуждают? Если принуждают давать эти излишки, обязан ли он давать их бесплатно или может их продать? Вот в этом вопросе есть два мнения, говорит он. Почему возникает разногласие здесь? Потому что здесь возникает, что у нас? С одной стороны, в хадисе есть общий запрет, то есть умум, запрет общего порядка продавать излишки воды. То есть вот этот вот запрет общего порядка, всеохватный смысл этого запрета, он у нас сейчас сталкивается с чем? С каким вопросом? С вопросом аль-мелькия, что основа в вещах, которые ты владеешь, что ты можешь их что? Продавать и распоряжаться как хочешь. Понятно или нет? И что можно провести аналогию кияс между водой и пищей. Излишки пищи ты же не обязан просто так отдавать, правильно? Можешь продавать? Можешь продавать, ну, если там не крайние какие-то обстоятельства. Понятно или нет? Вот в связи с этим, то есть возникает как бы некое что? Противоречие какое здесь, с какой точки зрения? С одной стороны, есть у нас запрет на продажу излишков воды. Этот запрет, он общего плана, всеохватного, да, без исключений каких-то, которые называются. С другой стороны, у нас есть что право собственности. Если человек чем-то владеет, то он что, соответственно, может это продавать. И вот Куртуби говорит, иншаллах таля, наиболее правильное мнение какое, что поскольку у нас данный хадис, он ам, то есть он имеет какой всеохватный смысл, то значит нужно отдавать излишки воды бесплатно. Отдавать излишки воды бесплатно. А если кто-то проводит аналогию с едой, то это неправильно, потому что есть разница между едой и водой. Воды бывает что много, в отличие от еды. Еды, как правило, бывает мало, а вода ее много там, правильно? И в отношении воды нет у людей таких конфликтов, там, в отношении воды, потому что ее много, а в отношении еды, да. Тут люди больше что жалеют еду и... Тут больше проявляют, что скупости в этом вопросе. Поэтому проводить аналогию здесь будет неправильно. Так ясно или нет? Как бы разложил все, что называется по полочкам. Это очень такое ценное исследование со стороны Куртуби. Какие у нас есть ситуации? Первая ситуация. Вода, которую человек что набрал себе там. В ведро, в бочку, в емкость, еще куда-то. Здесь все согласны с тем, что человек владеет этой водой и может ее что? Продавать. Вторая ситуация. Вода, которая там общая, где-то в реке, там, где-то в каких-то колодцах, которые там в пустыне, никому не принадлежащие. Все согласны, что никто не имеет права что? Препятствовать кому-то и встать там у этого источника и говорить, так, подходите, но только каждый мне дает туда по рублю. Нельзя. И третья ситуация, когда вода там в колодце или в каком-то пруду, но это что принадлежит тебе, этот колодец или этот пруд. Вот здесь есть разногласия, более правильное мнение, основывающееся на общем смысле хадиса. Хадис, который несет общий смысл, в нем общий запрет продавать излишки воды, поэтому нельзя. Сверх твоей потребности давай. Вода – это вода Аллаха, субхана ва тааля. Это наиболее правильное мнение в этом вопросе, иншаллаху тааля. В хадисе, в заглавии, вернее, к этой главе сказано, что о двух вещах идет речь здесь. О запрете продавать излишки воды и о запрете сказано, что продавать случку самца. Продавать это тоже. Байул дырабль фахль. Шейх Усаймин говорит, речь идет здесь о любом самце. Это самец там верблюда или самец коровы, бык в смысле, да, бык там это, или это баран, или там это козел, осеменитель, да, неважно. О любом животном идет речь. То есть, например, у какого-то человека есть вот такой самец верблюд у него есть, и приводит человек свою верблюдицу, чтобы случить вот этого самца с этой верблюдицей, чтобы она забеременела. И этот человек говорит, да, хорошо, я разрешу это, но ты мне дашь столько-столько денег. Вот это вот что нельзя. Нельзя. То есть недозволено, не халяль говорить, я тебе позволю вот это сделать, чтобы мой верблюд спарился с твоей вот этой верблюдицей, не позволю иначе, как за какую-то плату. Это запрещено. Потому что, говорит Шейх Усаймин, потому что это низость. Потому что это низкое качество. Презренный поступок. За что ты берешь сейчас деньги? За то, что этот верблюд спарится с верблюдицей, и за это берешь деньги? Тем более, что это не приносит вреда этому верблюду. Не приносит вреда этому самцу. Но некоторые люди говорят, что... Шейх Усаймин говорит, кто-то может сказать, что иногда приносит вред это самцу. Приносит вред хозяину самца. С какой точки зрения? Что если этот самец уже случился с самкой, если уже спарился с самкой, то после этого это верблюда, его душа как бы привязывается уже к верблюдицам, он уже это вкусил, и после этого он становится таким строптивым. Появляется у него норов у этого верблюда, и уже становится тяжело им управлять. Шейх Усаймин говорит, это проявляется особенно в отношении ослов. Осел, если он уже спарился со слихой, после этого трудно им становится управлять, уже на него садиться тяжело, когда он едет, трудно ехать на нем, или когда он завязанный, тоже трудно с ним справиться. Почему? Постоянно он кричит, потому что как только он учует запах, что где-то есть самка, все начинает реветь, начинает кричать. И это мешает хозяину, хозяин, то есть испытывает какой-то вред. И вот если хозяин скажет, я не разрешаю, чтобы вот этот мой самец случился, спарился с этой самкой, почему? Потому что я боюсь вреда, то тут есть основания. Но если он разрешит, тогда что мы скажем? Не имеет права брать за это плату. Плату за это не имеет права брать. Понятно или нет? То есть, если есть вред, то не согласиться на эту случку он может, потому что есть вред. Иншалла Тааля, Шейх Усаймин говорит, видится, что в этом нет проблем. Почему? Потому что нужно отвести этот вред. Но если он уже согласится, то брать плату за эту случку он не имеет права. То есть, получается, здесь человек уже не продает случку этого самца. Правильно? Он не продает. А просто он отказал в этом из-за чего? Потому что боится вреда. Ну, если действительно есть какая-то реальная угроза, что будет вред. Шейх Усаймин говорит, посмотрите, хадис начинается, то есть новая глава, хадис начинается со слов «Вахаддасана» и рассказал нам. Почему «и рассказал нам», если это новая глава? Почему не начинается со слов «Хаддасана», рассказал нам, без всяких «вау», без всяких «и». Потому что, говорит Шейх Усаймин, вот это разделение на главы, это не со стороны муслима, рахмаху тааля. Муслим просто приводит хадис один за другим, хадис с его иснадом, потом следующий хадис, он не разделил на главы, а кто это сделал, разделил на главы и дал заглавие этим главам, это сделали другие комментаторы к этим хадисам. В данном случае мы опираемся в основном на название, которое дал Ан-Навави рахимаху Аллаху тааля. Дальше сказано, запретил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бей фадлильма, продажу излишков воды. Шейхуль Усаймин говорит, речь идет о воде какой? Вода, которая собрана, например, в колодце, или вода дождевая, там от, или водные потоки, они собрались, да, собираются в каком-то месте, образуется озерцо, образуется пруд, да, или там в наших краях, как его называют, ставок называют, да? А по-арабски называется гадир. По-арабски называется как? Гадир. Если человек берет нужное, то, что им, в чем у него есть потребность из воды, он это себе берет, то излишки продавать, оставшиеся, продавать, это запрещено. Почему? Потому что эта вода, она от Аллаха Субхана ва Тааля. Это наподобие дров, там, и наподобие там, травы и так далее. Ты же не будешь эту траву продаю, которая тебе никак не принадлежит, да? Продавать эту, или продавать там дрова. Что касается воды, которую человек приобрел, поместив ее в какие-то резервуары, в какие-то емкости, то есть такая вода, которую он сам добыл эту воду, сам ее приобрел, поместил там в какие-то резервуары, то это уже его мульк, это уже его собственность, и это он может продавать. Вне зависимости от того, продает ли он то, в чем есть его нужда, или продает то, что сверх его нужды. Продавать он это может. Что касается слов тех, которые говорят, что даже если человек там добыл воду, купил или поместил резервуары, там набрал себе в резервуары какие-то, что он все равно не становится владельцем, а он лишь ахассу бихи, он имеет больше отношение к этой воде, или наиболее непосредственное отношение к этой воде, то это ошибка. Почему? Потому что здесь человек, он добыл эту воду, он получил ее, поместив ее в какие-то сосуды, поэтому продавать в таком случае в этом нет проблем, если только, конечно, не какая-то крайняя ситуация. Да, какой-то человек, который умирает от жажды, ему не дашь воду сейчас, да, он умрет, или это нанесет ему существенный вред, в таком случае тут уже что дарура, здесь уже человек обязан. Здесь он обязан напоить. А если нет таких крайних обстоятельств, то нет проблем, если ты будешь продавать такую воду. Понятно, иншаллах. Следующая версия этого хадиса. Ибн Джурейч говорит, ахбарани Абу Зубейр, сообщил мне Абу Зубейр, аннаху самиа Джабра ибн Абдилля якуль, что он слышал, что Джабр ибн Абдилля говорил, нага Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан бей'и дираб аль-джамаль ва ан бей'и аль-ма валь-ард ли тухрас фа ан залика нага ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям. Запретил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям продавать дираб аль-джамаль, случку верблюда, спаривание верблюда. И продавать воду. И продавать землю для возделывания. Это запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте разбирать этот хадис. Запретил продавать воду. Мы говорили с вами, что речь идет о какой воде? Вода, которая там в колодце или вода в каком-то пруду, сверх его потребности, то, что это запрещено продавать. А некоторые говорят о чем? Что речь идет о какой ситуации, когда он продает воду, в которой нуждаются люди для пастбища. То есть пастбище, они приводят свой скот, но не могут его пасти. Из-за чего? Из-за того, что нет воды. Вода только у этого человека. А он не дает воду, чтобы они не могли что пасти. Таким образом, он препятствует им в чем? Возможности пасти свой скот. Сказано, валяя бир дираб аль-джамаль. И не запретил процессам продавать что дираб аль-джамаль. То есть случку верблюда. То есть какой-то человек, у него есть верблюдица, а он хочет сейчас, чтобы чей-то верблюд оплодотворил его верблюдицу, хочет, чтобы они спарились, чтобы она забеременела. И приходит к этому человеку, а тот говорит, нет, я не разрешаю, только за какую-то плату. Дашь мне вот столько денег, тогда разрешу. У меня такой особый там самец породистый, хороший. Только за деньги, поэтому я даю. Запретил пророк алейхиссалату вассалам, как по версии хадиса, асбиль фахль, то есть продавать семя самца. Здесь сказано, дырабль демаль, то есть случку верблюда. Хорошо, а если человек не просит деньги, ничего, но тот взял, оставил ему там, ну, как-то передал чего-то ему там в подарок и так далее. В таком случае мы скажем ничего. Ничего. Это ихсан, этот сделал ему добро, там, то-то, что-то просто оставил без каких-либо условий. Не так, что, может, я и не сказал, но это подразумевается, что ты должен дать. Да, в таком случае нельзя. Тут не подразумевалось ничего, ну просто тот как-то там дал, оставил. Тогда ничего, иншаллаху тааля. Есть некоторые доводы, которые указывают на это. Но так просить или ставить условия, пусть даже молча ставить это условие, да, без оговаривания, но условия есть, все равно это нельзя, это нельзя. А так, если сам человек дал, то «Аль-джазау лихсани илля лихсани», если воздание за добро, кроме добра. Но ставить как условие, мы сказали, нельзя. Сюда относятся любые животные. Да, как мы сказали, это и верблюды, случка с верблюдами, там, или с баранами, или с лошадями, да, с конями, или там любое животное. Также нельзя продавать не только случку, но нельзя продавать сперму, нельзя продавать семя. Потому что некоторые так, да, собирают там семя, собирают сперму там, коней, каких-то породистых, там, или быков, да, и потом продают эту сперму. Тоже подпадает под запрет. Нельзя это делать, нельзя продавать. Ну да, помещать какие-то сосуды, там, да, какие-то бутылки, потом продают. Нельзя. А если это вообще просто непосредственная случка испарения, то тем более, потому что здесь наслаивается, что запрет друг поверх друга, наслаиваются разные запреты. Один из запретов какой здесь, какая здесь проблема, то это наподобие продажи молока, которое в имени. Ты можешь продавать молоко, которое в имени, мы с вами проходили это? Нельзя. Почему? Потому что есть неопределенность. Откуда мы знаем, что там за молоко в этом имени, сколько его, какого оно качества. Точно так же здесь. Это наподобие продажи молока в имени. Здесь есть неизвестность. Как ты можешь продавать это спаривание? Откуда мы знаем, что забеременеет это самка от этой случки, не забеременеет она от этого, неизвестно. В этом есть неизвестность, это одна из проблем. Поэтому потом мы сказали, какая вторая проблема здесь есть. Чего тебе стоит? Чего для тебя стоит, чтобы этот конь там твой или бык спарился с кем-то или верблюд? Почему ты за это берешь деньги? Почему ты за это берешь плату? Это низко. Это не соответствует правильным нравственным качествам. Как человек может дойти уже до такого состояния, что за такие мелочи, за такие вещи он будет брать с кого-то, сдирать деньги? В-третьих, этот верблюд твой, он сам получит пользу, на самом деле. Он сам получит пользу от этой случки. Он, который там удовлетворит свою нужду, получит какое-то наслаждение, настроение этого верблюда будет лучше. И он потом будет вести себя хорошо с тобой, он будет радостный. Он будет радостный, настроение будет хорошее. А потом, говорят уже специалисты, что если вот так бывает спаривание у животных, то это способствует, наоборот, их оздоровлению. Они становятся, интересно, более крепкими, более здоровыми. Человек, который долгое время остается без жены, он знает свое состояние, да? Как влияет это телесно на его настроение влияет и так далее. Поэтому, учитывая все эти три фактора, почему? Почему человек берет за это деньги? Если его верблюд получает от этого пользу, если это какая-то мелочь, за которую не следует брать деньги, и потом мы сказали, что в этом есть неизвестность. Ан-Науи говорит, рахималлаху тааля, есть... Да, разногласия по поводу вопроса, вот так давать в аренду там своего самца, верблюда или каких-то других самцов, да, животных давать в аренду для случки. И он говорит, Шафи, Абу Ханиф, Абу Совар, другие, они говорят, что это харам, что это запрещено, и что это батль, что эта сделка будет, она недействительна давать в аренду вот так для случки, да? Иншаллах Тааля в этом вопросе, да, в этом вопросе мы ханафиты, в этом вопросе мы шафииты, потому что текст указывает на это. То есть нельзя брать за это какую-то плату. И если там кто-то даже вот так взял чего-то верблюда для этого, то, говорит он, новые эти ученые говорят, что не должен ничего платить ему. Почему? Потому что это, то есть, потому что сделка сама, она не действительная. Почему? Потому что это гарар, потому что это неопределенность, потому что это неизвестное, потому что тот человек, он не может предоставить то, что он продает. Потому что, во-первых, он не знает, будет ли это случка, да, во-вторых, он не знает, забеременеет или не забеременеет. Конечно, есть некоторые даже сподвижники, были некоторые табиины, это мнение Малика и других, что они говорят, можно так брать в аренду для случки на какой-то срок или там на какое-то количество вот этих спариваний, потому что в этом есть нужда, потому что в этом есть польза. А что касается запрета в хадисе, они говорят, хадис, он указывает на нежелательность этого, то есть не строгий запрет, да, не строгий запрет, а на нежелательность этого, потому что этот хадис, он просто побуждает благородным нравственным качеством к великодушию, там, к щедрости и так далее. Потому что, еще говорят они, те, которые говорят, что это просто что? Нежелательно. Это просто побуждение к благородным нравственным качествам. Потому что в этом же хадисе есть запрет на, что сказано, продажу земли для возделывания. Имеется в виду на что? На аренду земли. На аренду земли. Мы с вами говорили, запрет на аренду земли, пророк, алейхиссалату вассалям, почему запрещал это не в строгой форме, а побуждая к тому, чтобы люди по мере возможности давали свою землю для возделывания кому-то, если сами ее не возделывают, бесплатно. То они говорят, видите, в одном контексте эти вещи упомянуты, значит, что и вопрос брать в аренду для спаривания верблюда, это тоже просто, что вопрос идет о нежелательности, а не запрещенности. Но, Аллаху Таалям, что мы говорим с вами, потому что есть и другие еще хадисы. Мы сказали с вами, запрет на что? На асбуль фахаль, на продажу семени верблюда, указывает на строгий запрет. Дальше, здесь в этом хадисе сказано, запретил продавать землю литухрас, чтобы ее возделали. Что означает это? Запрет на продажу земли для возделывания. Под продажей подразумевается, мы с вами проходили хадисы, что аренда. Давать в аренду запрещено землю, если кто-то берет эту землю для возделывания. В то же время у нас есть хадисы, этот вопрос мы с вами разбирали подробно, давать землю в аренду, да, для того, чтобы кто-то возделывал ее, выращивал там что-то. Мы с вами разбирали. На самом деле это что можно? Это можно. Как тогда понимать этот хадис о запрете? Два объяснения. Либо речь идет о чем? О нежелательности, о том, что наоборот желательно, что дать как? Бесплатно пользоваться кому-то. А второе, что речь идет о таких формах аренды, которые содержат в себе нечто запрещенное. Как, например, говорит, я даю землю в аренду, под условие, что вот с этой части участка то, что вырастет, это мне, а с остальной части тебе. Потому что в этом есть что? Неопределенность. Вот так вот понимается этот запрет. Следующий хадис у нас 1566 читайте. Давайте вам хадисана Яхья ибн Яхья. Рассказал Яхья ибн Яхья, قال, он сказал, قرأت على مالك, я прочел Малику, хапер, вот и сна. Дальше муслим говорит, حدثنا قتيبة, то рассказал нам قتيبة, который сказал, حدثنا ليس, рассказал нам ليس, كلاهما عن أبي الزناد, оба они от Абу Зинад. Абу Зинад, кто это? Абдулла ибн Закван, المدني, عن الأعرج, от الأعرج, الأعرج, кто? Абдурахман ибн Хурмуз, الأعرج, المدني, عن أبي هريرة, от Абу Хурейр, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля юмнау фадлю льмаи, ля юмна бихи лькаля». Нельзя запрещать излишки воды, чтобы запретить посредством этого пользоваться пастбищем. В этом хадисе вот та частная ситуация, о которой мы с вами говорили. Человек запрещает пользоваться излишками своей воды, которая в его колодце, для чего? Чтобы люди не могли пасти свой скот на пастбище, которое есть в этом колодце, а другого колодца здесь нет. То есть здесь из выводов этого хадиса. Первое, здесь разъясняется иллятуль хукм, то есть причинный мотив хукма. Если какой-то хадис у нас есть, в котором разъяснение причинного мотива, илля, то это указывает нам на наличие такой вещи, как кияс. На наличие такой вещи, как кияс. Потому что заириты, они говорят, что нет никакого кияса, да? И отрицают наличие у хукма чего? илля, причинного мотива. Хадис указывает нам на что? Приводится илля, а это указывает причинный мотив, а это указывает на наличие кияса, на возможность проведения аналогии. Дальше, следующая версия этого 1566 хадиса, анна Абу Хурейра такал, что Абу Хурейра, ну это передает от Абу Хурейра, Абу Салима Абду Абдур-Рахман. Абу Салима Абду Абдур-Рахман бни Ауф. Абу Салима Абду Абдур-Рахман бни Ауф, Аз-Зухри умер в каком году? 93-м, анна Абу Хурейра такал, что Абу Хурейра сказал, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, ла тамнау фадлал мали тамнау бихи лкала, ла тамнау фадлал мали тамнау бихи лкала, не запрещайте излишки воды, не отказывайте в излишках воды, чтобы запретить, чтобы воспрепятствовать посредством этого пользоваться пастбищем. Дальше следующая версия хадиса, тоже Абу Салям Абду Абдур-Рахман, анна усами Абу Хурейра таякуль, что он слышал, что Абу Хурейра говорил, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, ля юбаау фадлюль мали юбаа бигиль кала. Не продаются излишки воды, то есть нельзя продать излишки воды, чтобы продать посредством этого пастбища. То есть он продает излишки воды на самом деле для чего? Для чего? Чтобы продать пастбище. Он же не может брать деньги за это пастбище. Он что делает? Он прибегает к какому варианту? Продает воду, излишки воды. Да, люди вынуждены платить ему за эту воду. Почему? Потому что они хотят пользоваться пастбищем, они могут без этой воды. Ля юба фадлюль мали юба абилькаля. Не продаются излишки воды, не продаются излишки воды, чтобы продавать посредством этого аль-каля, то есть пастбища. Отсюда можем сделать вывод какой? Запрет на такие вещи, как ухищрения в отношении запретов. То есть какой-то человек напрямую не делает какой-то запрет, а прибегает к каким-то что хитростям, чтобы совершить этот запрет. Оборачивает какую-то обертку, это внешне как будто бы дозволенного, да? Но на самом деле, чтобы совершить запрещенное. То есть он здесь не напрямую продает это пастбище, не напрямую возможность пользоваться пастбищем, да, он продает, а просто продавая воду. Шейх Ибн Усаймин, рахимаху Та'аля, он говорит, возвращаясь к предыдущей версии, сказано «Ан бей'иль ма валь арди ли тухра». Запретил Пророк продавать воду, мы уже объяснили с вами, что это такое, и землю для возделывания. Шейх Ибн Усаймин говорит, это можно понять, как основываясь на том, что это так сначала было. То есть сначала, в начале, пророк, алейхиссалату вассалям, запрещал давать землю в аренду. Потому что здесь продавать не означает продавать, а означает что? Давать в аренду, как это разъясняется в других хадисах. Вначале пророк запрещал давать землю в аренду за плату, да? А потом разрешил это пророк, алейхиссалату вассалям, давать за деньги землю в аренду, чтобы кто-то возделал, или за сахм, то есть за часть урожая, но всего урожая, со всего урожая. Не так, что человек говорит, с этой половины земли мне, с этой половины то, что вырастет тебе. Так нельзя. А со всего урожая это называется сахм муша, то есть со всего, с общего урожая брать какую-то долю, треть или четверть, это можно. То есть Шейх Усаймин, он еще одно объяснение дает этому запрету, что так в начале было. Особенно, когда были распространены всякие запрещенные формы аренды, Пророк сам вообще запретил, сказал давать бесплатно. Да? Но хадисы другие указывают на то, что можно. Хадис указывает на то, что можно. Поэтому как мы понимаем этот запрет? Либо что это нежелательно, а лучше дать бесплатно. Да? Либо речь идет о запретных формах аренды земли. Либо, как говорит Шейх Ибн Усаймин, вначале запретил Пророк алейхи саляту вассалям, а потом, что это было разрешено. То есть три варианта у нас возможны. По поводу хадиса Абу Хурейры, последней, 1566 его версии, Шейх Ибн Усаймин говорит, рахимаху Та'аля, сказано здесь, «Ля тамнау, ау ля юба фадлюль ма ли юба бигиль кала». «Не продается излишек воды ли юба бигиль кала, чтоб продавалось посредством этого пастбища». Почему? Шейх Ибн Усаймин говорит, потому что если откажут людям в пользовании излишками воды, то тогда люди откажутся от прихода на эти пастбища. От того, чтобы приводить скот на эти пастбища. Потому что пастухи, они нуждаются в двух вещах. Во-первых, они нуждаются в воде, во-вторых, они нуждаются в пастбище. Если отказывают в воде, препятствуют пользованию водой им, то тогда они, соответственно, откажутся от того, чтобы пользоваться этим местом. И они пойдут искать потом другие места, другие пастбища. То есть в отказе пользоваться излишками воды, получается, из этого вытекает что? Вытекает отказ в пастбище. Отказ в пользовании пастбищем. Поэтому запретил это пророк алейхи салату вассалям. То есть Шейх Усаймин, смотрите, он немножко по-другому объясняет этот хадис. «Ля юбау фадлюль ма». Мы с вами как объяснили? И так можно понять. Нельзя продавать излишки воды, чтобы таким образом запретить людям пользоваться пастбищем. Шейх Усаймин говорит по-другому немножко. Он говорит, нельзя продавать излишки воды, потому что это приведет. Может, ты да и не хочешь этого, но это приведет к тому, что люди откажутся от этого пастбища. Ты помешаешь им пользоваться пастбищем. Это значит, говорит он, что вот эта частица лям ли юба'а бихиль кала. Аль-кала, что такое аль-кала? Это пастбище. Аль-кала это пастбище, это трава, которая растет. Да, сухая там эта трава растет, или это еще свежая трава растет. Это называется как каля. А вот если хашиш, говорят, хашиш, да, или хашим, то это тогда, как указывает Навави, хашиш или хашим, это сухая трава именно, высохшая. А если говорят аль-ушб, или говорят рутб, то тогда речь идет о чем? О свежей траве. О свежей траве. Названия разные бывают, да? Шейх Усаймин говорит, здесь лям частица, это не частица таалиль, объяснение причин, указывающее на причину. Мы с вами как этот хадис поняли? Какое понимание мы привели его? Нельзя продавать излишки воды. Для того, то есть причина. Для чего? Для того, чтобы помешать людям, не дать людям пользоваться пастбищем. Шейх Усаймин говорит, нет, здесь лям, она означает другое. Она означает, это частица лиля акиба, то есть указывающая на результат просто. То есть человек не для этого это делает, но результат будет такой. Ли тамнау бихи ль-кала, чтобы помешать пользоваться, имеется в виду, потому что если вы сделаете это, не дадите людям излишки воды, это приведет к тому, что люди не станут пользоваться пастбищем. То есть это не таалиль, не ляму таалиль, не лям, который объясняет причину и цель, для чего это делается, а лям, который указывает просто на что? На результат, который вытекает из чего-то. Пример вот такой лям, приводящий Иль-Мусамин на сур аль-Касас. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фальтакатаху алю фирауна ли якуна лахум адува ва хазана». И подобрали его семейство фараона. Кого подобрали? Муса, алейхиссалам, когда его мать пустила, положив там его в корзину, да, что-то пустила по реке, Муса, алейхиссалам, младенца тогда, да? Подобрала семья фараона, Муса, алейхиссалам, и Аллах Субхану ва Тааля говорит, и они... Взяла семья фараона его, подобрали его, сказано, ли якуна, чтобы он был для них врагом и скорбью. Ли, вот это лям здесь, она же не означает указание на цель, на причину, для чего это сделано. Они же не подбирали его для того, чтобы он стал их врагом. Не для этой же цели они подбирали его. Или чтобы он стал для них скорбью, верно? А лям здесь указывает на что? На последствия. Подобрали его... В результате чего он стал для них врагом и стал для них скорбью. Также в этом хадисе говорит Шейх Усаймин указание, вот этот хадис, не продавать излишки воды, да, чтобы таким образом продать что? Пастбище. Или не запрещайте пользоваться излишками воды, чтобы запретить людям, помешать людям пользоваться пастбищем. Здесь есть указание на такую вещь, как хасад, зависть, на недозволенность. Зависти. Недозволенная зависть. Что такое зависть? Зависть, когда человек, он как-то пытается воспрепятствовать получению людьми милости от Аллаха, субхана ва тааля. Получение рабами Аллаха милости, которую Аллах им оказывает. Вот эта вещь, зависть, это из самых страшных недугов. И это из нравственных качеств, присущих аль-Яхуд. И это то, что касается данной главы. Иншаллаху Тааля, следующая глава уже на следующем уроке, биизниллахи Тааля, как планировали мы сегодня ее разобрать, да, с вами, но иншаллаху Тааля, на следующем уроке. Вабиллахи тавфик, ва саллаллаху алейхи ва алейхи Мухаммад, ва алейхи 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 ва алейх